У микрофона Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Данил Проскуряков. Добрый день. Как изменилась за последнее время сфера госзакупок, что в ней происходит, насколько она стала прозрачной? Говорим сегодня с министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Львом Гершаноком. Лев Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, а смотрите, сразу хочу начать с того, что вы пришли, вернее, вы стали главой министерства в марте 2017 года.
Да, 2 года назад.
Да. Как вы оценивали на тот момент существующую систему?
2 года назад, конечно, система была другая, и, наверное, первое впечатление, когда я пришел, это, конечно, объем госзакупок, и в том, что фактически министерство занималось довольно узким сегментом госзакупок, то есть мы фактически контролировали, смотрели закупки свыше 3 миллионов. Когда мы начали разбираться с тем, что же все-таки происходит в закупках в целом, то есть и ниже 3 миллионов, и по приемке, конечно, увидели очень много интересных вещей.
Например?
Например, мы увидели, что фактически не понимаем, какие закупки у нас осуществляют наши заказчики меньше 100 тысяч рублей. То есть это большой пласт, который был абсолютно непонятен, неизведан, неосязаем для региона.
И а фактически... эти заказчики, они тогда, простите, перебиваю, они тогда тоже были встроены в систему госзакупок?
Да, безусловно, это все госзакупки, но тем не менее, учитывая, что, что малые закупки, они имеют довольно большой объем, просто до них не доходили руки, они закупаются у единственного поставщика, и, конечно, наибольший объем непонимания того, что происходит в госзакупках, он у нас упал вот на эти закупки до 100 тысяч рублей. И плюс, конечно, мы не совсем понимали о том, какая структура закупок, какая экономика закупок у закупок от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Конечно, там первое, что, с чем мы стали разбираться, это вообще то, что мы закупаем, за какие деньги мы закупаем, насколько это эффективно. И, конечно, вот довольно большой период времени, примерно около года, ушло на то, чтобы просто разобраться, чтобы сделать мониторинг, разложить цифры, разложить структуру закупок, разложить экономику и уже после этого приступить к каким-то структурным преобразованиям и в наведение системного подхода к регулированию этой сферы.
Но смотрите, вот это вы сейчас назвали как раз вот те структурные изменения, которые в первую очередь увидели, да. И они показались вам несовершенными. Это было единственное несовершенство, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, госзакупки – это ведь довольно такая широкая сфера, и надо понимать, что это не только закупка как таковая, это и приемка товара, это и исполнение товара, это и удовлетворение потребностей в широком смысле слова. И, конечно, вот если говорить о том, какие, на первый взгляд, бросились в глаза вопросы, это первое, наверное, цены, по которым мы закупаем товары, работы и услуги, то есть они фактически рассчитывались каждым заказчиком самостоятельно, и какого-либо анализа, экспертизы они не проходили.
Но это же рынок, возразят вам.
Смотрите, всегда у нас, к сожалению, есть такая точка зрения, что рынок все сам отрегулирует, все расставит на свои места. Но вот все-таки это не всегда так, потому что, во-первых, рынок госзакупок довольно специфичен, и рынок, он не всегда конкурентен. То есть надо понимать, что есть закупки определенные, специфические, и там по факту довольно ограниченный круг поставщиков. Есть такой сегмент. И второе, что все-таки при определении того, что надо закупать, как надо закупать, довольно много особенностей, и если мы не сформулируем предмет закупки таким образом, чтобы она была конкурентна, закупка может просто попасть на неконкурентный рынок, и мы в результате получаем либо завышение цены, либо некачественный товар, либо ограниченное количество участников. Поэтому здесь тоже надо очень аккуратно, я бы сказал, даже иногда ювелирно подходить к вопросу и формирования закупки, его размещения, и смотреть обязательно все-таки, на какой рынок падает эта закупка, чтобы она не уходила на какие-то неконкурентные рынки, и мы не получали завышение цены. Это вот, наверное, такое первое направление, которым мы стали заниматься, это о том, как формируются цены. Да, то есть, и на самом деле там тоже это свои результаты дало. То есть мы, когда стали считать и экспертировать цены, которые нам предлагают заказчики, мы по ряду закупок срезали цены, ну, бывали случаи вдвое, даже больше, да, то есть и закупки состоялись, да, то есть нам говорили, нет, ребят, то есть вот если вы нам обрубите вот эту цену там на 30-40%, у нас поставщики не выйдут, это все считайте, что наши государственные заказчики не получат того, что они хотели, ни в коем случае, да, мы говорили, нет, давайте вот цена такая есть, мы ее определяем, мы считаем, что выйдут, выходили, и нормально такие закупки состоялись, и, в принципе, это по результатам дало довольно неплохую экономию по году. Да?
Слушайте, раз уж вы заговорили об экономии и о срезании цен, то, в общем-то, ну, вот лидерами на тот период, где-то год назад, да, вы называли по объемам закупок, были строительство социальных объектов и дорог, и мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что экономия какая-то происходила, но если вот обычный обыватель смотрит на вещи, там, на какие-то соцобъекты, да, на объекты дорожной инфраструктуры, то мы видим, что качество зачастую страдает. Так вот, приводит ли это обрезание цен к той самой экономии, и не приходится ли нам всем платить за это двойную цену?
Смотрите, вот давайте разберемся с тем, что такое экономия вообще в принципе, да, потому что тоже существует такое вот, ну, не побоюсь слова, обывательское мнение, что экономия – это хорошо. Да? Вот на самом деле это не всегда так. Да? То есть, во-первых, экономия – экономия рознь. Вы приходите в магазин, видите большой ценник с тремя нулями, перечеркнутый, и стоит цена в два раза меньше. Да?
И тут же мы начинаем понимать, что ночью эти ценники переписывались.
Да, то есть вы это понимаете только после того, как вы купили этот товар, пришли с ним домой и распаковали, и посмотрели, сколько он стоит в интернете. Да? То есть, ну, чисто психологически, когда ты покупаешь этот товар, ты думаешь, ты сэкономил.
Срабатывает.
Вот на самом деле в госзакупках примерно то же самое, но в других объемах. Да? То есть поставщики бывают, выставляют цены, завышенные цены, в надежде на то, что мы по этим ценам выйдем, да, и, ну, и
что
может
государство
быть,
не проверяет.
Да, оно не проверяет, то есть давайте мы выставим цены побольше, чтобы они были, ну, вот как в магазине. Психология предпринимателя, она примерно одинакова, что в магазине, что на госзакупках, а потом, может быть, как бы посмотрим, может быть, и торговаться не будет, и, может быть, там, Бог даст, мы по этой цене эту закупку заберем, да. Вот это все-таки, это, в моем понимании, там, не экономия, когда мы изначально завышаем начальную цену закупки, а потом как бы в процессе торгов снижаемся. Да? То есть, в моем понимании, нормальная экономия – это как раз там 5, ну, максимум 10%. Все остальное, если у нас в процессе торгов экономия происходит больше 10%, это значит, мы неправильно рассчитали цену. Это наш брак в работе, и фактически это наша, ну, как бы задача задуматься на будущее, а как мы формировали эту цену. А может быть, надо нам в следующий раз подумать и все-таки не выставлять на рынок вот такую цену, а изначально срезать на этапе объявления, потому что непонятно, рынок все-таки, ну, заберет по маленькой цене или по большой. И вот мы, я скажу, что год назад у нас заработало подразделение, которое занимается именно экспертизой цен. Ну, я скажу, что для бюджета там, ну, несколько сотен миллионов-то мы точно сэкономили именно на этапе срезания цен, на начальном этапе объявления закупки. Дальше. Что такое экономия? Да? Ну, вот если все-таки дальше раскладывать эту составляющую, то вы абсолютно правильно заметили, что экономия может происходить на этапе торгов не только за счет того, что поставщик в чем-то ужимается и за меньшие деньги дает тот же товар и то же качество работ. Экономия, ну, что греха таить, может происходить и за счет того, что поставщик рассчитывает в дальнейшем не совсем качественно выполнить работы, недопоставить, еще что-то сделать, да, то есть сдемпинговать. И вот здесь тоже мы, это, там, в моем понимании, вторая довольно большая болевая точка, это приемка товаров, работы и услуг. То есть мы можем с вами там бесконечно формировать закупку, формировать цену, делать какие-то экономические расчеты. Но если мы с вами на концовке не обеспечим приемку, качественную приемку товаров, то вся наша работа, она, извиняюсь, коту под хвост, это бесполезно. Мы будем думать, что мы сэкономили. Вот то, что вы говорили про стройку, что у нас это по факту хорошо для бюджета. И мы показываем вот эту экономию, но когда мы понимаем то, что мы закупили, то, что мы построили, то, что мы сделали, мы понимаем, что эта экономия, она, ну, скупой платит дважды, и поэтому здесь, конечно, истинная экономия – это когда ты экспертировал цену, это когда ты обеспечил конкурентную закупку, и это когда ты обеспечил качественную приемку товара. Вот когда ты все вот эти три составляющие обеспечил, вот тогда ты ты можешь сказать, что ты качественно выполнил свою работу, что ты действительно государственные деньги потратил так, как они должны быть потрачены.
Слушайте, вы сейчас сказали такую удивительную вещь для меня, что, например, некоторые предприниматели, ну, на этапе формирования цен, во-первых, завышают эту самую цену.
Да, конечно.
А во-вторых, уже в процессе, да, когда происходит сам процесс госзакупки, они еще и предполагают, что недопоставят чего-то, например, госструктуре. Вообще, скажите, вот, во-первых, почему такое отношение? То есть, вот, мне кажется, в отношении коммерческих структур вряд ли такое отношение у самих же предпринимателей прокатывает, как говорится.
Угу, да,
почему
да.
такое отношение сложилось и изменилось ли оно вот, ну, за вот, какое-то
да,
время?
Смотрите, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы с моих слов сложилось впечатление, что все предприниматели только этими живут.
Нет,
безусловно,
конечно, нет.
Да, безусловно, у нас большинство предпринимателей добросовестные, исполняют свои обязательства, как положено, по контракту, и хочет, чтобы было все качественно, все хорошо, контролируй, смотри и это делай. Да? По большому счету, это становится возможным из-за того, что действительно есть ситуации, когда мы сами этого себе не подозревая, это допускаем. Да? То есть мы...
Ну, либо неповоротливость вообще госсистемы как таковой.
Ну, неповоротливость госсистемы зависит от нас. То есть согласен, что мы в определенных вопросах, пока не видим всей проблематики, которая может быть. Да? То есть вот мы, например, сейчас, 2018 год, затратили на то, чтобы навести порядок с ценами. Да? И более-менее сейчас у нас заработала экспертиза, и здесь, если на начальных этапах мы срезали довольно большие суммы, то сейчас уже рынок на это отреагировал, и сейчас уже они понимают, что завышенные цены нам лучше не давать, и уже дают более-менее адекватные цены, и сейчас у нас вот эта экономия, она идет, ну, в какой-то степени на сокращение, потому что, ну, уже рынок дает нам более адекватные цены. Этот год мы хотим потратить на то, чтобы обеспечить систему, сформировать систему приемки товаров, работ и услуг, и, по сути дела, обеспечить вот эту качественную работу. Конечно, чисто психологически, если ты понимаешь, что тебя не проверят на концовке, да, и либо ты понимаешь, что у заказчика не всегда достаточно квалификации, чтобы принять эти виды товары, работы и услуги, ты все равно так психологически, я думаю, бизнес будет думать, ну, да, давайте...
А вдруг
вот,
прокатит?
А вдруг прокатит, да, давайте я вот попробую, да, там все равно, ну, там директор школы, еще что-то, ну, что они там в компьютерах разбираются, либо еще что-то там, флеш-карта такая, память такая или еще какая-то, да. Ну, это же все довольно специфические такие вещи, и, конечно, вот на этом вопросе пытаются злоупотреблять, но, тем не менее, мы стараемся все-таки это отлавливать, и вот этот год мы все-таки хотим наладить систему такую, чтобы создать, чтобы было невозможно поставить товары, работы и услуги, не соответствующие техническому заданию.
Подводя итог первой части нашего разговора, вот я все-таки хочу уточнить. Буквально через полтора года после того, как вы пришли в кресло министра по госзакупкам, вы заявили о том, что экономия средств на региональных госзакупках составила 1,8 миллиарда рублей, и до конца года, 2018-го, вы планировали перешагнуть рубеж в 2,2 миллиарда. Вот эта экономия, она сложилась за счет вот этих самых структурных изменений, либо еще каких-то вещей?
На самом деле там было несколько элементов, то есть мы посчитали все моменты, на которых мы сэкономили, да. Ну, это то, что у нас срезала экспертиза на начальном этапе, это то, что мы получили при падении торгов, при конкурентных процедурах, это то, что мы сэкономили за счет совместных закупок, когда мы объединяли лоты для нескольких заказчиков в одну закупку и объединяли за счет, ну, вот эффекта опта, снижали цену. Это за счет отработки технических заданий и типизации, когда мы просто убирали из технических заданий завышенные характеристики и в связи с этим снижали цены. И это за счет того, что мы начали типизировать цены. То есть наиболее часто закупаемые позиции мы просто сейчас устанавливаем цены и заказчикам не даем закупаться свыше этих цен. То есть и все это в совокупности где-то, ну вот по нашим оценкам, дало эту экономию 2,2 миллиарда.
Слушайте, это же огромный объем работ. Я вот так вот представляю.
Вот смотрите, на самом деле мы для этого и созданы делать эту работу, потому что если не мы будем экономить государственные деньги, кто это будет делать? То есть на самом деле это тоже рынок, это тоже рыночные отношения, и мы себя здесь воспринимаем как контрагент по государственным и муниципальным контрактам. Безусловно, мы хотим получить лучшие условия для наших государственных и муниципальных заказчиков.
Лев Гершанок, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Сегодня в программе «Без посредников» мы прервемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Без посредников». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Данил Проскуряков. И сегодня у нас в гостях министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок. Лев Валентинович, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, смотрите, в СМИ очень часто появляется информация с негативной коннотацией о том, что то тут, то там для госнужд закупали какие-то очень дорогостоящие вещи. И всегда вот на эти сообщения все очень бурно реагируют, потому что потрачены государственные деньги. В конечном счете это деньги граждан. И все хотят, чтобы эти средства расходовались эффективно.
Да.
Как поставить заслон таким неэффективным закупкам? Ну вот в первой части вы сказали, что вы структурно начали выстраивать эту систему.
Да, да, да.
Ну, и буквально, я не знаю, может быть, в ручном режиме их вы отслеживаете?
Смотрите, у нас на самом деле такой объем и такое количество закупок, что отследить их в ручном режиме невозможно в принципе. Тем более, я вам говорю...
Может быть, вы сейчас тут открываете секреты для недобросовестных предпринимателей?
На самом деле, я думаю, что все это знают, и любой здравомыслящий человек понимает, что 42 миллиарда только краевых средств и там 30 миллиардов муниципальных средств отконтрактовать в ручном режиме практически невозможно. Здесь нужны какие-то системные подходы, нужны информационные системы, нужны какие-то подходы по работе, ну, так называемой биг-датой, да, то есть это, ну, фактически 21 век, уже есть технологии, как это сделать, и поэтому мы предпочли тоже пойти по этому пути, и сейчас у нас довольно активно развивается такой проект, как типизация, то есть мы понимаем, что в ручном режиме мы ничего не сделаем, и мы сделали следующим образом. Мы фактически в 2018 году проанализировали все товары, работы и услуги, которые закупаются нашими заказчиками. Каталогизировали их, систематизировали. У нас получилось примерно 5000 позиций и 60 тысяч характеристик у них. Да? И сейчас мы занимаемся тем, что мы потихонечку, постепенно, начиная от крупных закупок и заканчивая мелкими закупками, начали составлять типовые технические задания. Для чего это делается? Во-первых, мы следим за тем, чтобы не попадали излишние и неиспользуемые характеристики. То есть вот это для нас абсолютное табу. В первую очередь, когда мы формируем техническое задание, первый вопрос, который мы себе задаем, а зачем это надо? А зачем это надо? И очень много вещей мы срезаем именно на начальном этапе. Второй вопрос, который мы себе задаем, а, собственно говоря, кто придет на эту закупку и какой будет конкурентный рынок? И второй вопрос, который мы решаем, это обеспечение наибольшего количества участников закупки. То есть то техническое задание, оно должно быть конкурентное. Третье, заранее вывешиваем в публичную плоскость, это техническое задание, чтобы любые поставщики, любые заказчики заранее могли с ним ознакомиться и подготовиться к нашим закупкам. То есть, условно, если мы закупаем кровати, либо если мы закупаем мебель, если мы закупаем белье, то у нас постепенно в течение этого года, следующего года будут появляться те характеристики, которые мы будем у рынка закупать. То есть это, ну, определенное понимание у бизнеса, и это определенное понимание у нас. То есть мы абсолютно открыты, мы понимаем то, что мы покупаем. При том, что этот процесс сегодня мы строим абсолютно в открытой плоскости к бизнесу. Не знаю почему, но вот буквально при каждом удобном случае приглашаю бизнес принять участие в этой работе. Почему-то бизнес очень неактивно откликается на это предложение. Да, приходит на какие-то точечные позиции, но вот чтобы системно этим позаниматься, либо хотя бы по каким-то отдельным позициям, бизнес, к сожалению, не реагирует.
Может быть, просто бизнес ждет, что вы все сделаете, все предложите, а они уже придут, так скажем, просто на систему.
Да, но тогда они должны понимать, что после того, как мы сделаем и мы предложим, они будут вынуждены выходить на госзакупки по этим техническим заданиям.
То есть сейчас вот то, что вы сказали, да, это можно считать предложением,
конечно,
к представителям,
конечно,
бизнеса.
Конечно.
Хорошо, куда обращаться?
Конечно. Приходите, у нас вся информация размещена на сайте министерства, есть адреса, куда можно подавать предложения, вся типовая документация, которую мы сейчас разрабатываем, она размещена тоже на сайте. Есть адреса, куда подаются предложения, замечания, графики рабочих групп по конкретным позициям. Пожалуйста, мы абсолютно открыты, приходите, обсуждайте письменно, устно, в любом формате. Мы всегда очень положительно к этому относимся, и все ваши замечания, ну, если даже не будут учтены, то рассмотрены точно, вы точно можете повлиять на те решения, которые мы принимаем.
Слушайте, раз уж мы заговорили вот о таком сотрудничестве между органом госвласти и бизнесом, то наверняка вы слышали, ну, и знаете вообще о том, что предприниматели считают достаточно зарегулированной, да, систему госзакупок, очень много документов, очень много требований, и далеко не все предприниматели, особенно там мелкие и средние, они могут в этом во всем разобраться. Вот Минзакупок, оно оказывает какие-то консультации в этом плане?
Ну, смотрите, да, простят меня мои федеральные коллеги, но это действительно так. То есть тут закон, который сегодня действует, крайне заурегулирован, он очень сложен и для заказчиков, и для нас как регулятора, и для бизнеса, и, безусловно, необходимо предпринимать меры, чтобы упрощать допуск к государственным и муниципальным закупкам как со стороны бизнеса, так и с нашей стороны. Но это отдельная тема, это, что называется, там, наша главная
боль. Ну хорошо, нет, а такой вот консалтинг, допустим, ну просто элементарно, как оформить документы?
Да, как оформить документы? Ну, на самом деле, смотрите, эта история абсолютно рыночная. Есть сегодня на рынке существует довольно большой пул поставщиков, которые оказывают бизнесу такие услуги. Теоретически, думаю, что можем и мы оказывать такие услуги, но я почему против, да, потому что как только мы заходим на какой-то уже сформировавшийся рынок, как регулятор, как орган власти, соответственно...
Как бы не нас, совсем хорошо,
да,
получается.
Да, у нас есть определенный административный ресурс, и все понимают, что, ну, вот как бы вот если вот мы там беремся за какую-то помощь, ну, вот это, скорее всего, там все будет нормально, и вот, ну, вот нам бы не хотелось использовать здесь не совсем конкурентные методы, но тем не менее, мы регулярно проводим мероприятия для наших поставщиков. В первую очередь мы ориентируемся на малый и средний бизнес. И вот здесь у нас с 2018 года, в моем понимании, развивается довольно такой успешный и интересный проект. Это магазин малых закупок. Тоже при каждом удобном случае рекламирую эту историю, которая заключается в том, что мы сегодня обеспечили возможность всех предпринимателей малого бизнеса, среднего бизнеса регистрироваться на портале, так называемом портале поставщиков, являть туда свои возможные товары, работы и услуги, контрактоваться напрямую с нашими заказчиками. Со своей стороны, заказчиков мы обязали закупки малого объема. Это как раз то, с чего я начал, когда мы говорили, что мы не видим, что там происходит. Вот сегодня мы закупки малого объема вывели в электронный формат, и сегодня они могут осуществляться только через этот магазин малых закупок. Поэтому бизнесу мы говорим: ребят, приходите, мы очень заинтересованы в том, чтобы наш портал поставщиков наполнялся вашими предложениями. Сегодня только через этот портал возможно поставлять эти услуги. Конечно, есть определенные исключения, которые связаны, ну, например, субъекты естественных монополий, какие-то, возможно, услуги, которые оказываются только органами государственной власти. Вот они, конечно, исключаются из портала поставщиков, но, тем не менее, там 90% закупок, вот они будут размещаться там. Мы проводим семинар, у нас есть методические рекомендации. Вот сейчас мы обсуждаем вопрос с корпорацией поддержки малого бизнеса, чтобы они тоже помогали предпринимателям регистрироваться и идти. Здесь уникальность ситуации в том, что мы фактически открываем рынок государственных закупок абсолютно всем. То есть у нас уходит вот этот фактор личных договоренностей. Я знаю Ваню, я знаю Петю, я знаю еще кого-то. Извиняюсь, если ты знаешь Ваню, пусть этот Ваня зарегистрируется на портале поставщиков. Ты зайди на портале поставщиков, и если Ваня там окажется лучше, то тогда ты у него купишь. А если он окажется худшим, тогда мы тебе зададим вопрос, а почему ты купил у него? То есть сегодня мы пока эту ситуацию, ну, что называется, высветили, мы ее сделали публичной, и, ну, думаю, что через некоторое время мы уже будем задавать вопросы, анализировать, говорить о том, почему именно спрашивать, задавать вопросы, почему именно такие закупки осуществляются, а не какие-либо другие.
Прервемся на региональный выпуск новостей, короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим программу «Без посредников». Не переключайтесь. Продолжаем программу «Без посредников». У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Данил Проскуряков. И в гостях у нас сегодня министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок. Лев Валентинович, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы остановились на портале поставщиков. Вот это такая история, которая буквально появилась в конце 2018 года.
С
1 декабря. А с 1 января 2019 года, насколько я понимаю, вы предложили включить туда муниципальных заказчиков и заказчиков, осуществляющих закупки по 223-му федеральному закону. Вот что это такое? Объясните.
Да. Смотрите, фактически мы с 1 января дали возможность муниципальным образованиям работать на портале поставщиков. Муниципальные образования у нас самостоятельные, поэтому мы не можем им дать обязательную для исполнения указания, но, тем не менее, настоятельно им рекомендуем это сделать. Получается, что регионалы с 1 декабря обязаны работать.
Региональные органы власти.
И органы власти, и подведомственные учреждения. Это больницы, это образовательные учреждения, спортивные учреждения, но не муниципального уровня. То есть все, у кого есть в названии буковка «Г» – государственные. Государственные образовательные учреждения, государственные учреждения здравоохранения и так далее. Где муниципалитеты, муниципальная подведомственность, у них есть такая возможность, но решение каждое муниципальное образование, каждый заказчик должен принять сам. Я думаю, что со временем мы придем к этому, и у нас, скажу, что нет другого варианта, как переходить на этот магазин малых закупок. То есть это примерно та ситуация, когда вам надо купить батон хлеба, вы выходите на улицу Ленина, и можете пойти в Пятерочку, можете пойти в Семью, можете пойти в любой магазин, и я думаю, что через некоторое время мы придем к этому же самому. Пока у нас один такой магазин. Но в этом году у нас уже этот магазин, такой же магазин готовы предоставить Сбербанк и ряд иных
финансовых учреждений.
Более того, опять же, пользуясь случаем, всех, кто готовы нам предоставить такие малые магазины, мы открыты, приходите, и мы точно так же, как сегодняшний портал поставщиков, вас допустим к нашей региональной информационной системе, и, может быть, заказчики будут выбирать именно ваш магазин. То есть у заказчика появляется возможность не только выбора товара в магазине, но и выбора самого магазина. Магазина точно так же, как сегодня ты этот магазин выбираешь, выйдя на улицу.
То есть это, по сути дела, расширение возможностей для малого и среднего бизнеса в том числе. Вот с точки зрения государства, насколько и вообще развития экономики, насколько вот выгодно оптимизировать контрактную систему, чтобы расширять список ее участников?
Ну, смотрите, все, что эффективно, то выгодно. То есть любое повышение конкуренции, любое повышение количества участников для нас выгодно ровно настолько, насколько мы за счет этого можем понизить цену. То есть, чем больше участников, тем больше конкуренция.
Но ведь цену же нельзя до бесконечности понижать. Там все равно какая-то должна быть разумная грань.
Да, то есть, цена это вообще такая, в моем понимании, вещь немножечко субъективная. То есть, это где-то, какая-то такая вот баланс между интересами поставщика и интересами заказчика. То есть, это некоторая такая экономическая категория, и ее надо ловить. Ловить эту оптимальную цену. И мы здесь-то говорим о том, что мы должны предоставить механизмы, возможности по поиску этой оптимальной цены. И вот как раз вот магазины малых закупок, привлечение поставщиков, это как раз являются теми механизмами, которые позволяют найти вот эту оптимальную цену, которая была бы интересна и бизнесу, и заказчикам. Конечно, есть моменты, когда цена демпингуется, мы тоже сегодня об этом говорили, но здесь должны подключаться другие механизмы. Это механизмы антидемпингового обеспечения исполнения контрактов и плюс механизмы по обеспечению качественной приемки товаров, работ и услуг.
Смотрите, в самом начале вы говорили о важности контроля госзакупок, важности контроля вообще вот за этой системой, да?
Да.
Если говорить о контроле, то вообще как это происходит? То есть как вы понимаете то, что заказчик, какое-то госучреждение или муниципальное учреждение, они купили качественный товар там, по разумной цене и так далее.
Ну, наша задача создать такие условия, чтобы у заказчика не было другой возможности, как купить качественный товар. Потому что надо понимать, что многие покупают товар по завышенной цене, либо некачественный, не потому что они вот так хотят, да, а потому что, либо не хватило каких-то навыков, либо они просто в рынке не разобрались, либо просто времени не было помоделировать закупку. Но это не всегда какие-то коррупционные проявления. здесь могут быть разные моменты, да. И вот наша задача как раз здесь сформировать такую систему, чтобы заказчик смог воспользоваться сервисами по экспертизе цены, воспользоваться сервисами по техническим заданием, воспользоваться сервисами по приемке. Конечно, когда ты один на один выходишь с заказчиком, и ты условно воспитатель в детском саду или директор школы, понятно, что довольно сложно иметь квалифицированные переговоры с поставщиками. Они давно работают на этом рынке, они все равно все нюансы знают, и они так или иначе все равно свою выгоду какую-то поймают. И нам как раз важно-то, чтобы они не чувствовали себя здесь одинокими, имели возможность воспользоваться тем, что мы им даем. И как раз вот здесь они фактически достигают тот результат, который бы они хотели. То есть они вот ловят вот эту оптимальную цену за счет тех сервисов, которые мы им даем.
Скажите, а есть какие-то санкции по отношению к недобросовестным поставщикам? Ну, то есть, конечно, я не знаю, там штрафы, конечно, выкидывают из системы. Насколько они серьезные?
Конечно. Здесь весь спектр, который у нас предусмотрен в обычном гражданском обороте, он существует. Это начиная от обыкновенных штрафных санкций и заканчивая включением в реестр недобросовестных поставщиков. Это на сегодняшний день самая серьезная санкция. Но если не считать уголовно, конечно, наказуемых санкций, включение в реестр недобросовестных поставщиков означает в том, что субъект не может больше выйти на рынок государственных и муниципальных закупок. Эта норма является практически крайней. Она применяется не так часто. Не так часто, но для многих поставщиков это довольно такая действенная мера.
У нас остается не так много времени до завершения программы, и буквально два вопроса хочу задать. Mm-hmm. Первый. На какие сферы государство сегодня тратит больше всего денег?
Здравоохранение. Это наиболее, наверное, емкая сегодня сфера. Ну и вторая, и понятно, вторая сфера – это строительство общегражданское и дорожное.
Вы называли общую сумму госзакупок?
42 миллиарда государственные контракты и 30 миллиардов – это примерно совокупный объем муниципальных закупок на сегодняшний день.
И из них здравоохранение и строительство – это сколько в процентном соотношении?
Фактически здравоохранение у нас идет порядка 13 миллиардов, но здесь надо тоже понимать, что эта сумма, она довольно серьезно плавает в течение года за федеральных субсидий. По дорожникам, боюсь соврать, но это тоже порядка больше 5 миллиардов рублей. 5-10 миллиардов рублей.
Ну и в завершение, на ваш взгляд, какой все-таки должна быть идеальная система госзакупок? Вообще, есть ли где-то в каких-то, смотрите, других регионах, государствах и так далее?
Интуитивно понятно заказчику, интуитивно понятно поставщику, простой и доступной. То есть она должна быть, должна экономике от природы. К сожалению, сегодня степень заурегулированности на федеральном уровне чрезмерная. И если мы хотим получить действительно эффективную систему закупок, нам, конечно, надо слушать голос разума, голос экономики, голос нашего
бизнеса.
Менять
федеральное законодательство?
В первую очередь. В первую очередь, пусть меня простят мои федеральные коллеги, но это моя глубокая убежденность, что у нас очень зарегулирован процесс планирования закупок, процесс объявления закупок, и это процесс финансового контроля закупок, и это излишняя урегулированность только мешает в эффективности.
Вы, в свою очередь, выходите с какими-то предложениями, например, на депутатов Госдумы?
Да, безусловно. Вот буквально сегодня Максим Геннадьевич по этому вопросу принимает участие в совещание, которое проводится в правительстве, и мы подготовили целый ряд предложений по изменению федерального законодательства, в первую очередь связанную с планированием закупок, с реализацией закупок, с надеждой на то, что нас услышат. Буквально сегодня такое совещание проходит, мы очень надеемся, что нас услышат, и результаты будут.
Ну что ж, надеемся, экономика будет экономной не только на уровне, и на уровне федерации, и на уровне Пермского края с помощью системы госзакупок, которая, как говорит Лев Гершанок, должна идти как раз от экономики и от принципа разумности.
Да.
Спасибо вам огромное, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Лев Гершанок был сегодня гостем программы «Без посредников». На этом мы с вами прощаемся. У микрофона работала Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Даниил Проскуряков. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. Спасибо.